вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа истинно покаянных чувств в подвигах, воздержании молитвы благоприятного и спасительного времени текущей святой Четыредесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой Великого Поста и Великому Двенадесятому празднику Благовещению Пресвятой Богородицы.
Oh.
Незаметно, дорогие радиослушатели, мы уже оставили позади первую половину Великого Поста, то есть именно на четвертой седмице в среду, которая является серединой, половиной времени, которые мы проходим в дни Святой Четыридесятницы. Для утешения и подкрепления верующих среди подвигов Святой Четыридесятницы в четвертую седмицу продолжается поклонение Животворящему Кресту. Оно совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы, в пятницу по окончании часов и после обычного поклонения и лобзания крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая седмица называется «среда крестную» и «крестопоклонную». В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Исповедника, благоговея пред Животворящим Крестом и призывая нас на поклонение Ему, Церковь в четвертую седмицу вызывает «Святая сия и святоносная седмица предлагает миру всечестный крест». «Приидите, поклонитесь со страхом и любовью. Божественный и всечестный крест есть для нас сокровище освящения и силы. Он изливает световидное сияние благодати и, как источник, кипит божественными дарованиями. Он утоляет прегрешения, разрешает болезни. Только водрузилось древо креста Христова, поколебались основания смерти». Поклонимся кресту Господню. Примером Господа, смирившего себя до смерти крестной, Церковь по достижении средины святого поприща поста особенно внушает нам иметь смирение, которое по мере преспеяния благочестия становится необходимее, дабы гордостью и возношением фарисейским не затмить совершенных подвигов благочестия и не потерять оправдание пред Богом, взирающим не только на деяния наши, но и на помышления. Для сего Церковь в четвертую седмицу Четыридесятницы многократно напоминает о смирении мытаревым и превозношении фарисеевым. «Не возвышайся добродетелями и не осуждай ближнего, как велихвальный фарисей, считая себя праведным, но в смиренном помышлении о своих согрешениях возопи, как мытарь Божий, очисти мя грешного и спаси мя». Святой Амвросий Медиоланский в IV веке при половине Четыридесятницы говорил: «Возблагодарите, братья, божественное милосердие за то, что оно дало вам благополучно достигнуть половины Четыридесятницы. Но за сей дар достойно возблагодарить Господа могут только те, кои доселе старались жить так, как они научены в начале Четыридесятницы, то есть те, кои старались испросить себе отпущение грехов ежедневным постом, милостыню и посещением церкви. Что касается до тех, кои не брегли о всем этом, то есть не постились ежедневно, не творили милостыни, не прилежали к молитве или молились без сокрушения сердечного, то сии должны не радоваться, а скорбеть и плакать». На четвертой неделе, в среду, которая в уставе церковном называется «средопостную» и составляет самую середину поста, не достоит разрешать и на трапезе на елей и вино, яко паче день плача есть, а не радости, говорит устав. Почему Господь претерпел не какую-либо другую смерть, а крестную? Кто это спрашивает, тот пусть ведает, что сия именно, а не иная какая-либо смерть могла быть спасительной для нас. И ее-то претерпел Господь для нашего спасения. Ибо если Он пришел для того, чтобы самому на себе понести бывшую на нас клятву, то каким бы иным образом соделался Он клятвою, если бы не понес смерти бывшей под клятвою? А такая смерть и есть крестная, ибо написано «проклят всяк висей на древе». Во-вторых, если смерть Господа есть искупление всех, если ею разрушается средостение преграды и совершается призвание языков, то каким бы образом Он призвал нас к Отцу, если бы не распялся на кресте? Ибо только на кресте можно умереть с распростертыми руками. Святитель Афанасий Великий. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: «Святая Церковь, вынося из глубины алтаря с престола животворящий крест Господень и предлагая его для поклонения и лобызания верных, какую мысль имеет? Ту мысль, чтобы истинные чада ее, проходящие поприще поста и борющиеся со своей многострастной плотью и с дьяволом, который во время поста особенно разжигает стрелы свои в плоти их, взирая на крест и живо представляя себе страдания Господа нашего Иисуса Христа, нашего ради спасения, претерпенные им при чистой своей плоти, укрепились через то на борьбу со своей плотью, с ее страстями и похотями, и чтобы не жалели распинать ее в страстях ее, и мужественно боролись с противником, ополчающимся на нас многоразличными искушениями. Смотрите, как бы так вещает нам Господь со креста, что претерпел для вас я, воспринятый мною для вашего спасения плотью моей пречистой, неприкосновенной ни для какого греха, вы ли откажетесь распинать во плоти свои различные страсти и похоти? Вы ли не перенесете некоторую горечь поста? Вы ли не потерпите на время лишения сластей для укрощения плоти, которую чем более ее услаждаешь и насыщаешь, тем более беснуется? Вы ли не потерпите огненных стрел врага, когда я позволил ему пронзить свою божественную плоть всевозможными стрелами? Вот с какой мыслью выносится ныне крест для поклонения и лобызания. Итак, не унывайте от поста и от борьбы со страстями и дьяволом, а мужественно боритесь, призывая в помощь пострадавшего за нас и крестом победившего врагов наших, и побеждайте. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поскольку крест сделался как бы жертвенником страшной жертвы, ибо на кресте умер Сын Божий за падение людей, то справедливо мы чтим крест и поклоняемся ему, и изображаем его как знамение общего спасения всех людей, чтобы поклоняющиеся древу креста освобождались от клятвы Адамовой и получали благословение и благодать Божию на исполнение всякой добродетели. Для христиан крест — величайшая слава и сила, ибо вся наша сила в силе распятого на кресте Христа, и все возвеличение наше и вся слава наша в смирении Бога, который до того смирил себя, что благоволил даже умереть между злодеями и разбойниками. Преподобный Симеон, Новый Богослов. преподобный Андрей Крицкий говорит, если бы не было креста, то жизнь не была бы пригвождена к древу, а если бы жизнь не была пригвождена, то не истекли бы из ребра потоки бессмертия, кровь и вода, очищающие мир. За нас пострадал бесстрашный владыка, за нас распят единый безгрешный, за нас нечестивых предан смерти Христос Спаситель наш, говорит преподобный Ефрем Сирин. Не по той ли причине Христос предан был смерти, что ненавидел грехи? Для того, чтобы изгладить их, то есть грехи, Он добровольно умер. Почему, однако, сказано «поднял» или «вознесет»? Для того, чтобы обозначить крест, потому что на нем был пригвожден ко кресту грех. Крестом были разрешены грехи. Святитель Иоанн Златоуст. Христос именуется избавлением, как освобождающий нас, содержимых под грехом, как давший себя за нас в искупление, в очистительную жертву за вселенную. Святитель Григорий Богослов. А святой мученик Иустин говорит, Христос по воле Отца соделался человеком ради спасения верующих в Него и подвергся уничижению и страданиям, чтобы смертью и воскресением победить смерть. Христос даровал нам эту благодать, сообщив нам дар своего милосердия, победив смерть крестом своим, искупив верующих ценой своей крови, примирив человека с Богом Отцом, оживотворив небесным возрождением. Святитель Киприан Карфагенский. Хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. За Господом, пронесшим крест на Голгофу, нельзя идти без креста, и все, идущие за Ним, непременно идут с крестом. А что же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и скорби, налегающие и извне, и изнутри на пути добросовестного исполнения заповеди Господних и в жизни по духу Его предписаний и требований. Такой крест так сросся с христианином, что где христианин, там и этот крест, а где нет этого креста, там нет и христианина. Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к лицу истинному христианину. Задача его — очистить себя и исправить. Он как больной, которому нужны то прижигание, то отрезание. А как это может быть без боли? Он хочет вырваться из плена сильного врага. А как это может быть без борьбы и ран? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа путем спасения в рай. Потерпи немного, а вот конец и венец. Святитель Феофан Затворник. Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Когда Сын Божий явился на земле, и когда развращенный мир не мог вынести Его безгрешности, беспримерной добродетели и обличительной свободы, и осудив это святейшее лицо на позорную смерть, пригвоздил ко кресту, тогда крест стал новым знамением. Он стал жертвенником, ибо на нем принесена великая жертва нашего избавления. Он стал божественным алтарем, ибо окропился бесценной кровью непорочного Агнца. стал престолом, ибо на нем опочил от всех своих дел великий посланник Божий, стал пресветлым знаменем Господа сил, ибо воззрят на того, которого пронзили, и эти пронзившие ни почему иному его узнают, как только увидев это знамение Сына Человеческого». В этом значении мы с почтением должны взирать не только на то самое древо, которое прикосновением пречистого тела осветилось, но и на всякое другое, являющее нам тот же образ, не привязывая нашего почтения к веществу дерева или золота или серебра, но относя его к самому Спасителю на нем, совершившему наше спасение. Платон, митрополит Московский. Смотрите на крест, углубляйтесь сами и поучайтесь непрестанно, черпайте духом, чего не может исчерпать слово. Виталий, епископ Могилевский. Все, что нас касается, совершается через крест. Возродиться ли нужно будет, напитаться ли известную таинственную пищей, принять ли рукоположение или что-нибудь другое, везде встретим сие знамение победы. Церковь явилась раем, имеющим посреди себя древо жизни, древо креста. Преподобный Феодор Студит. Как четыре оконечности креста сосредотачиваются и здесь соединяются, так точно силой Божией держится и высота, и глубина, и долгота, и широта, то есть вся видимая и невидимая тварь, говорит преподобный Иоанн Дамаскин. Крест есть определитель границ любви высотою неба, глубиною земли, длиною и широтою вселенной. Преподобный Андрей Крицкий. «Пишите мне, содра болезни, вас окружают чужие люди, их имена вам неизвестны, и они знают ваше имя только из истории болезни. Никто из близких и родных не приходит к вам, а когда-то вы командовали полками, тысячи людей произносили ваше имя с уважением, хвалили и возвеличивали». Ваша грудь по количеству наград напоминала иконостас. И вот вы, забытый и одинокий, чужой среди чужих, сквозь ночь своего настоящего вы смотрите в светлый день своего прошлого. Будьте мужественны. Ваша нынешняя брань много труднее былых битв, потому что нет битвы тяжелее, чем та, которую человек ведет один на один с самим собой. Вспомните Господа в Гефсиманском саду, и, находясь в борине, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Но потом были воскресение и честь, и слава, которая разносится вот уже десятки веков от края до края земли. Великий святой отец Иоанн Златоуст под старость оказался в немилости у императора, был оклеветан, поруган и изгнан из столицы в пустыню. Измученный, больной и одинокий, вы думаете, он роптал и жаловался? Нет. Вот что он писал из бездны своего страдания и унижения. Что значит изгнание из Отечества, чужбина, осуждение, клевета, насилие и издевательство? Зло от людей, мучения от рабов и свободных. Что это значит, если награда за это все небо и вечные сокровища, которым нет границ, которые приносят нам бессмертие и вечное блаженство? О, как прекрасны и велики ожидающие награды только от святых небес, знающие изменчивость мирской славы и судьбы, забывающие о всех земных встречах, дурных и добрых, и всем своим существом устремленные навстречу вечной любви. П. пишете, что вера помогала вам в борьбе за свободу народа. Сейчас вера у Бога нужна вам как никогда. Ни в чем так ясно не проявляется ее действие, как в жизни одинокого, забытого, отверженного и больного человека. В то время, когда мир шепчет ему на ухо «ты никому не нужен», вера говорит ему «ты нужен Богу». В пору шумной мирской славы, которая венчала вас лаврами, вера была для вас услаждением души. Ныне же она может стать для вас ее единственным хлебом. Читайте Псалтирь и Евангелие. Утешение и мир вам от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, а как приобрести простоту? Просверлить надо твою головушку и вкачать в нее мозги времен давно минувших, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Погрузи себя в простоту отечников и патриков для того, чтобы познать ту духовную науку, которая возводит душу ввысь и восстанавливает ее силы. Тогда и человек не будет болеть. Рассудочность мучает человека. Например, я говорю, надо сделать так, и делаю, потому что это надо сделать. То есть я делаю это не от сердца, а потому что мне подсказывает так рассудочность. И не только рассудочность, но и воспитанность говорит, надо уступить свое место другому. Однако этого не говорит сердце. Но если мое сердце взыграет, и я уступлю свое место от любви, то это совсем другое дело. Тогда я почувствую радость. В наших действиях не должно присутствовать нашего «я». Не надо искать покоя для самих себя. Это мешает приходу Христа. Надо стремиться к тому, что доставляет покой другому человеку. Действительный покой рождается от доставления покоя другому. Тогда в человеке почивает Бог, и сам человек перестает уже быть человеком, достигает обожения. В противном же случае работает один лишь рассудок, и все остается плотским, человеческим. Мирской здравый смысл утомляет рассудок и истощает телесные силы. Он зажимает, ограничивает сердце, тогда как духовно здравый смысл сердце расширяет. Если разум используется разумно, то он может уязвить сердце и помочь ему. Когда ум уходит в сердце и становится его сотрудником, тогда каждое наше дело не перестает быть просто рассудочным. Здравый смысл — это дар Божий. Однако этот здравый смысл нам нужно осветить. «А у меня, Геронда, нет сердца». «Есть у тебя сердце, но как только твое сердце хочет что-нибудь сделать, а твой рассудок зажимает ему рот, постарайся приобрести сердечно здравый смысл, приобрести веру, любовь». «А как я могу этого достичь? Для того, чтобы потерять рассудок, начни вот с чего. Босиком пройди по Салоникам маршем протеста. Пусть люди скажут, что ты свихнулась. Ты, милая, все хочешь рассчитать с математической точностью. Ты что, астроном? Чтобы ты смогла трудиться над собой, прекрати мыслить рационально. Геронда, чтение каких книг поможет мне освободиться от мирской рассудочности? Прежде всего, читай «Отечник», «Историю боголюбцев», «Эвергетинос». То есть не теоретические, но практические книги для того, чтобы от простого отеческого духа святости ушла мирская рассудочность. А уже после этого начинай читать Авву Исаака Сирина, чтобы этого писателя, просвещенного Богом, ты по ошибке не приняла за философа. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Thank you. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 4 Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из евангельского чтения. Словами апостола, читаемого в 4-ю неделю, Церковь свидетельствует, что Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность воли Своей, употребил в посредство клятву, дабы имели твердое уверение, прибегающие к Нему. А в литургийном Евангелии в воскресный день 4-й седмицы Великого Поста Церковь к утешению и назиданию постящейся божественным свидетельством утверждая могущество поста и молитвы, открывшее Иоанну лестницу рая и возведшее его на высоту духовного совершенства, благовествует, что и дух злобы изгоняется из человека только молитвою и постом, и вместе предвозвещает приближающуюся радость воскресения Христова. Итак, евангельское чтение Марка, глава 9, стихи 17 по 31. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не помогли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31.
Благослови, душе моя, Господь.
По всегдашнему образу божественного домостроительства Господь наш Иисус Христос и здесь хочет сразу сотворить как можно больше благого. Благо возвратить здравие отроку, Но почему бы не сделать и другое доброе дело, утвердив веру в Отца отрока, и почему бы одновременно не сотворить и третье благо, показав свою силу как можно явственнее, дабы люди в Него уверовали, и почему бы не сделать и четвертое, обличив неверие и развращенность людей, их подличание пред злом, злыми духами и грехом, и пятое, и шестое, и седьмое, и вообще все те добрые дела, кои влечет за собой одно доброе дело, ибо доброе дело никогда не остается в одиночестве. Но взгляните еще раз, как Господь премудро сочетает строгость и снисходительность. Резко обличая неверие, Он говорит в общем, будя веру во всех, но не унижая никого лично. А теперь же, обращаясь лично к Просителю, Он разговаривает с Ним не строго, а заботливо и снисходительно. «Если сколько-нибудь можешь веровать». Такие забота и снисходительность Христовы произвели ожидаемые действия. Отец отрока заплакал и воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Ничто так не растапливает лед неверия, как слезы. В час, когда человек сей заплакал пред Господом, он покаялся в своем неверии, и в присутствии Божьем вера прибыла в нем стремительно, словно речная вода в половодье. Тогда он произнес слова, оставшиеся громогласным поучением для всех поколений людских: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Эти слова показывают, что человек без Божьей помощи не может стяжать даже веры. Своими силами человек может стяжать только маловерие, то есть веру и в добро, и во зло, или, иначе говоря, сомнение и в добре, и во зле. Но от маловерия до истинной веры долгий путь, и путь сей человек не может пройти, если его не поддержит десница Божия. «Помоги мне, Боже, веровать в Тебя, помоги мне не веровать в зло, помоги мне полностью отлепиться от зла и сочетаться в Тебе». Вот что означают слова «помоги моему неверию». Когда же отрок еще шел бес, поверг его и стал бить, сие было последнее попущение Божие бесу, да увидит народ весь кошмар и ужас того, что злой дух может сделать с человеком, и да уверится, недостаточно сил человеческих, даже сил величайших в мире врачей, чтобы спасти от этого кошмара и ужаса одну единственную человеческую жизнь. И таким образом, видя власть бесовскую и ощущая свое полное бессилие, да познает он величие и божественную силу Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист Марк приводит и предшествующие тому слова, изреченные Господом злому духу: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти, выйди из него и впредь не входи в него». «Я повелеваю тебе», — говорит Господь, — «он есть источник силы и власти, и ему ни у кого не нужно их заимствовать. Все, что имеет Отец, есть мое», — сказал Господь наш Иисус Христос. В другом случае и до ныне он подтверждает это делами: «Я от себя говорю, моей властью тебе повелеваю, моей силой тебя изгоняю». Пусть познает народ, что он не один из пророков, совершавших свои дела с Божьей помощью, но предвозвещенный пророками и ожидаемый народами Сын Божий. Следует обратить внимание и на вторую часть повеления Христова, данного бесу: «И впредь не входи в него». Господь ему приказывает не только выйти, но больше не возвращаться и впредь не входить в долго мучимого отрока. Это значит, что человек и после очищения может снова навлечь на себя нечистоту. Однажды изгнанный из человека, бес может возвратиться и снова войти в человека. Это происходит, когда покаявшийся и Богом помилованный грешник вновь возвращается к своему старому греху. Тогда и бес возвращается в свой старый дом. Потому Господь и повелевает нечистому духу не просто выйти из отрока, но и впредь никогда не входить в него. Во-первых, чтобы божественный его дар отроку был полным и совершенным, А во-вторых, чтобы мы извлекли из всего урок и после Божьего помилования не возвращались к своему старому греху, как пес на свою блевотину, и не подвергались вновь душе пагубной опасности, отверзая двери злому духу и приглашая его войти в нас и властвовать над нами. После сего преславного чуда Христова все удивлялись величию Божию, как пишет евангелист Лука. О, если бы только это удивление величию Божию осталось в душах людей прочным и неизгладимым, только бы оно не лопнуло быстро, словно пузырь на воде. Но Бог не сеет напрасно. Если пропадет семя, упавшее при дороге или на места каменистые, или в тернии, не пропадет упавшее на добрую землю, но принесет плод во сто крат. Когда ученики остались наедине со Христом, то спросили его, почему мы не могли изгнать его. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Это говорит евангелист Матфей. А евангелист Марк говорит: «Сей род же изгоняется только молитвою и постом». Пост и молитва — суть два столпа веры, два огня, живые, попаляющие злых духов. Постом утешаются и уничтожаются все плотские страсти, особенно блуд. Молитвою утешаются и уничтожаются страсти души, сердца и ума. Злые намерения и злые дела, мстительность, зависть, ненависть, злоба, гордость, славолюбие и прочее. Постом очищается телесный и душевный сосуд из нечистого содержимого мирских страстей и похотей. Молитвою низводится благодать Духа Святого в освобожденный и очищенный сосуд, а полнота веры состоит в обитании Духа Божия в человеке. Православная Церковь испокон веков подчеркивала значение поста как испытанного лекарства от всех страстей плотских и как грозного оружия на злых духов. Все уничижающие или не признающие пост в действительности уничижают и не признают ясные и важные правила, вписанные Господом нашим Иисусом Христом в систему человеческого спасения. Пост усиливает и продлевает молитву. Молитва и пост укрепляют веру. Вера же передвигает горы, изгоняет бесов, и все невозможное делает возможным. Святитель Николай Сербский. Воскресный день четвертой седмицы Православная Церковь, между прочим, поучает совершающих поприще покаяние и умиление евангельской притчи о упавшем в разбойнике, изъясняемую в священных песнопениях. Впавшему в разбойнике подобен каждый упавший в грехи, кои как разбойники причиняют глубокие язвы души нашей и оставляют ее едва живую. На раны души нашей возливает спасительный елей Господь наш Иисус Христос, пришедший в мир грешный спасти. Особенно в воскресный день четвертой седмицы Великого Поста Церковь назидает постящихся примером святого Иоанна Лествичника, подобно нам обложенного некогда немощью плоти, но который постом, бдением и молитвой соделался и в теле сия, как ангел, и опыт великих подвигов своих для наставления шествующих путем его изложил в сочинении «Лествица рая», состоящей из 30 степеней, возводящих на высоту духовного совершенства. Эта книга, по выражению церкви, приносит присно цветущие плоды учения, услаждающего сердца с трезвением внемлющих, лестница боясь души, возводящая от земли к небесной и пребывающей славе. Угодник Божий преподобный Иоанн жил в VI веке. Родом сирианин, по своему сочинению названный лествичником или списателем лествицы, а по месту благочестивых подвигов своих – синаит. На 17-м году своего возраста Иоанн принес собою угодную Богу жертву. Тело вознес на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, восшед на гору, он приблизился к небесной высоте умом, созерцая Бога невидимого. На Синае Иоанн принял иночество, пробыв на Синайской горе в подвигах уединения 19 лет до 40-летнего своего возраста. Преподобный удалился потом в Синайскую пустыню Фала, отстоящую на 5 стадий от Синайской церкви, и здесь в великих подвигах строгого поста и непрестанной молитвы подвязался 40 лет. В продолжении сей необыкновенной четыредесятницы пост его был столь же необыкновенен, как и самое продолжение времени его пощения. Хотя преподобный не уклонялся от пищи, не возбраненной уставом во время поста, дабы тем сокрушить, как сам говорил, рог гордыни, но принимал ее столь мало, что казался более отведывающим, нежели вкушающим. Зато от всякой страсти воздерживался он решительно, повелительно, говоря к ней «молчи, онеми». Покаяние его соединено было с глубоким сокрушением сердца и слезами. Долго и после блаженной кончины его показывали под горой весьма тесную пещеру. Это сокровенное место подвига покаяния, которое называли слезоточным, и которое настолько отстояло от общежития, сколько нужно было, чтобы рыдания Иоанна не слышали другие. Преподобный Иоанн, поставленный руководителем, игуменом других, начал путь нового восхождения к Богу и большого приближения к небу. Подобно Моисею, он, по словам писателя, его жизни приблизился к Богу, приял мыслью благо начертанный закон и тростью духа начертал по просьбе преподобного Иоанна игумена Раифского богописанные скрижали лествицу рая, кое и предал не только руководимым от него, но и всем желающим восходить на небо. Восходя далее по степеням духовного совершенства и с большей ревностью, нежели до принятия начальств над братьями, он изложил книгу к пастырю и таким образом сделался руководителем самих пастырей. Преподобный представился 80 лет от рождения своего, около 606 года. Память святого Иоанна Лествичника совершается церковью 30 марта по старому стилю. У нас осталось еще одно событие, дорогие радиослушатели, к которому мы и приступим в конце нашей передачи сегодняшней, воскресный день, неделю четвертого Великого Поста. Святая Православная Церковь празднует великий двунадесятый праздник Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. Об этом величайшем событии мы и расскажем в заключении сегодняшней передачи.
Благодарю. Воскресуем тебя, Твоей Богородице, моя Твоя мощь, я державу непобедимую, от всяких нас освободи на смерти. Радуйся, небесно, и небесная.
Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от нее может родиться Сын Божий, воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви, крестной, ласковой, спасающей и Божьей силы. Но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что воплощение было бы также невозможно без свободного человеческого согласия Божьей Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божьей Матери созерцаем Деву, которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей своей крепостью сумела довериться Богу до конца. А благая весть была поистине страшной. Явление ангела — это приветствие, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, не могли не вызвать не только изумления, но не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа, как это могло быть. И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся, хотя и глубокой верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божьей Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын, естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст. И его ответ на эту весть Божию, как же это может быть? Этого не может случиться. Чем это можешь доказать ты? Какое заверение ты мне можешь дать? Божья Матерь ставит вопрос только так. Как это может случиться со мной? Я же дева. И на слова ангела, что это будет, она отвечает только словами полной отдачи себя в руки Божии. Ее слова «Се раба Господня, будем мне по глаголу твоему». Слово «раба» в теперешнем нынешнем нашем слово «употребление» говорит о порабощенности. В славянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И она действительно дала Богу свою жизнь, свою волю, свою судьбу, приняв верой, то есть непостижимым доверием весть о том, что она будет матерью воплощенного Сына Божия. О ней праведная Елисавета говорит: «Блаженно уверовавшая, ибо сбудется реченное от Господа». В Божьей Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца. Но способность эта неприродная, неестественная. Такую веру можно в себе выковать подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: «Пролей кровь и примешь дух». Один из западных писателей говорит, что воплощение стало возможным, когда нашлась Дева Израильская, которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью своей смогла произнести имя Божие так, что оно стало плотью в ней. Вот благовестие, которое мы сейчас слышали. Род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, которая была способна в своей царственной человеческой свободе стать матерью Сына Божия, свободно отдавшего себя для спасения мира. Аминь. Антоний, митрополит Сорожский. А наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в семейном радио эфире. Аминь.